И сейчас перед нашей общей молитвой мы прочитаем из Евангелия от Матфея, с 5 главы, с 23 стиха и ниже. Евангелие от Матфея, с 23 стиха, 5 главы мы прочитаем и ниже, до 26 стиха. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде перемирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего кондрата». Я знаю, что верующие люди очень любят Нагорную проповедь, постоянно читают этот текст. И даже те, которые еще и Библию всю целиком не прочитали, многие среди таких несколько раз все-таки прочитали Нагорную проповедь. Надо сказать, что это один из самых непростых текстов Священного Писания, несмотря на кажущуюся простоту. До сих пор люди, углубленно изучающие Священное Писание, спорят о том, как нам понимать эту удивительную проповедь. Воспринимать все буквально, как есть, или все-таки, наверное, там есть образная речь. Сами посудите. «Если же правый глаз соблазняет тебя, — говорит Господь, — вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену». Нас постоянно что-то соблазняет. Нас постоянно что-то отвлекает. Нам постоянно нужно с чем-то бороться. И что теперь? Резать пальцы, рубить руки, вырывать глаза? Ну, наверное, все-таки Господь Иисус Христос не это имел в виду. Важно при чтении этого отрывка понять одно. Самое важное для Христа, самое важное, о чем Он говорит в Нагорной проповеди, заключается в очень простой вещи. Это отношение. Отношение человека к человеку, отношение человека к Богу, отношение Бога к человеку. Обратите внимание, самое важное во Вселенной – это отношение. Отношение – это то, что привносит в нашу жизнь самую большую радость. Хорошие отношения. И с другой стороны, мы можем сказать, что самое большое огорчение мы получаем когда? Когда рвутся отношения, когда портятся отношения. Обратите внимание, не количество денег, не комфортные условия существования, ничто другое на самом деле не так важно для нас, как только отношения. В этой жизни мы живем, выстраивая или портя отношения. И когда наш земной путь закончится, то мы пойдем в вечность. Мы ничего с собой не заберем, как говорит апостол Павел. Ничего. Ни деньги, ни комфорт земной, ничего. Но тем не менее есть нечто, что мы с собой туда возьмем. А именно отношения. Мы пойдем, сохраняя отношения с Богом, сохраняя отношения с ближними. Получается, что в этой жизни, даже если подходить чисто философски, нету ничего, кроме отношений, правильных или неправильных. И построение правильных отношений – это цель жизни нормального человека и, конечно же, христианина. Итак, если ты принесешь дар твой, говорит Спаситель, к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. и пойдя прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». На первый взгляд все кажется очень и очень просто. Если ты хочешь иметь хорошие отношения с Богом, ты должен иметь хорошие отношения с ближним. Если ты прервал отношения с ближним, то будь уверен, ты прервал отношения с Богом. Возобнови сначала отношения с ближним, наладь отношения с ближним, и только тогда иди и поклонись Богу. Знаете, кажется просто, но жизнь показывает, что все на самом деле совсем непросто. Есть очень интересный сатирик, достаточно популярный сегодня, Задорнов, неудавшийся инженер, самолетостроитель. Так вот, он высказывался в одном из своих монологов примерно следующим образом. Он четко разделил рабов Божьих, отделил от рабов, простите, от сынов Божьих, да? Помните, наверное, есть такой известный монолог. То есть, с одной стороны, он говорит, есть рабы Бога, а есть сыны Бога. Так вот, рабы Бога в его классификации – это те, кто, делая, совершая неправильные поступки перед ближним своим, они всегда просят прощения у Бога. А вот сыны Божьи, опять же, с его точки зрения, это те, которые, делая неправильные поступки, конечно, просят прощения перед тем, перед кем ты поступил неправильно. Вот этот достаточно светский человек все-таки смог уловить суть Нагорной проповеди, как ни странно. Надо просить прощения у ближнего своего, памятуя о том, что человек создан по образу и подобию Всевышнего Бога. И есть отражение Бога в каждом из нас. Да, к сожалению, у каждой конфессиональной группы среди христиан есть какие-то свои отклонения, есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны. И надо сказать, что даже у баптистов есть некоторый особенный перекос. И вот этот вот перекос, он, как правило, уходит в сторону так называемых личных отношений с Богом. Я специально не очень корректно сейчас выразился, потому что вот эти слова должны заставить вас немножко задуматься. Личные отношения с Богом – это то, без чего невозможно построить вообще никаких отношений. И они весьма важны. Без личных отношений с Богом невозможна никакая духовная жизнь полноценная. Но обратите внимание, что порой у нас стоит за личными отношениями с Богом, в словах «личные отношения с Богом». Не обижайтесь на меня за этот пример, но мне иногда хочется это проиллюстрировать следующим образом. Есть люди, которые живут своим карманным Богом. Это Бог, который их всегда понимает, который всегда с ними соглашается, их выслушивает. Они вынимают этого Бога из своего кармашка, сажают его на ладошку. Господь свешивает ножки, достает расческу, начинает расчесывать свою бороду. И выслушивать, как мы жалуемся, как нас вокруг никто не понимает. Какие мы хорошие, все вокруг плохие. Нам столько открыто, но нас не понимают. Мы жертвенные, но особо никто этой жертвой воспользоваться не может. Правильно. И вот интересно, этот Бог, который слушает и слушает, не возражает, не обличает, не противоречит. Но удивительно, Господь Иисус Христос всегда говорил о другом Боге. Этот Бог может сказать каждому из вас, каждому из нас: «Нет, дорогой брат, нет, дорогая сестра, ты не прав, ты не права». Задумайся о том, что ты говорил вчера своей сестре, своему брату, своей матери, своему отцу, своему другу. Что в тебе говорило, твое внутреннее эго или любовь? Твое желание утвердить себя или же все-таки выслушать ближнего своего? Помни, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Итак, если ты принесешь дар твой, к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Обратите внимание, здесь Господь не конкретизирует, если ты прав, если ты не прав, разберись в том, что если ты прав, то, наверное, и не надо, а если ты не прав, то пойди и примирись. Здесь просто говорится, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, то что нужно сделать? Оставить дар перед жертвенником. Ты уже пришел к жертвеннику, вот осталось только положить, возложить, зажечь и принести этот дар. Нет, оставь его. Никому не нужна твоя жертва. Никому не нужно вот этот, никому не нужен этот поступок. Иди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Только после этого, освободившись от всех оков. Зеркало отношений человека с Богом – это отношение человека с человеком. Если мы сегодня хотим объективно, заметьте, объективно оценить свои отношения с Богом, посмотрите, какие у вас отношения с соседями, с родными, с близкими, с друзьями, с дальними, с другими членами церкви. И не смотрите в ближнем кругу, смотрите там, где у вас темные пятна. И тогда постепенно будет вырисовываться подлинная ваша духовная сущность. Мирись с соперником своим, учит нас Господь. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге и не повергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего Кондрата. При чтении этого текста мы порой не понимаем, что речь идет не о сопернике. Речь идет о наших ближних. Люди, есть люди, которые находятся постоянно в состоянии войны со своими близкими, родными. И опять же, потому что тут есть личный Бог, который меня всегда поддержит, который встанет всегда на мою сторону. Но вот тут Священное Писание учит нас следующему. Противостояние между близкими людьми должно закончиться как можно быстрее. Почему? Потому что потерянное время усугубляет отношения, наносит непоправимый урон людям, которые вошли в конфликт. Чем быстрее разрешается конфликт, тем меньше урон. Это закон жизни. Есть люди нашего круга, и мы никогда не вырвемся из этого круга. Это объективная сущность. Я помню, когда я служил в армии, и там тоже возникали порой какие-то конфликты между военнослужащими одного подразделения. И вот один из старших офицеров говорил всегда: «Ребята, ну вы решаете это все побыстрее. Куда вы денетесь из подводной лодки? Вам все равно быть вместе ближайшие год, два, полтора. Чем быстрее вы погасите этот конфликт, тем легче вам самим будет жить». И вы знаете, это объективная истина. Потому что никто никогда не сможет отречься от своего выйти из среды своего близкого круга, потому что это некоторая данность. Кто-то сказал, даже друзей не выбирают. Уж тем более не выбирают отцов, матерей, сыновей, дочерей, братьев, сестер. Если у вас есть напряжение в этих отношениях со своими близкими, старайтесь это напряжение снять. Старайтесь сделать это сейчас. Не удается сейчас, сделайте через час. Сделайте как можно быстрее. Если вы этого не делаете, то помните, что вы ничего никогда не приобретаете, находясь в состоянии конфликта. Вы теряете. Вы всегда теряете. Вы разрушаете ваше психическое и физическое здоровье, у вас появляются какие-то страхи, вы теряете покой, вы теряете устойчивость в этой жизни. Наверное, кто-то думает: да ладно, я отмолчусь, ничего не буду делать, никакой реакции, там, может, само в жизни как-то рассосется каким-то чудесным образом. Ничего не рассасывается. Ничего не рассасывается. Жизнь показывает, что наоборот, все только усугубляется. Не помирился с ближним на работе. Поверь, все это отразится не сегодня, не завтра, но только уже в степени в определенной. Лучше сейчас. Сделай это сейчас. Мирись с соперником своим, говорит Господь Иисус Христос. Мирись. Строй отношения таким образом, чтобы никто никогда ничего не имел против тебя. Даже если ты прав, а кто-то не прав, может быть, лучше смириться для того, чтобы, осознавая свою правоту, понять, что ты в Господе, и это правильное положение и правильное духовное состояние для христианина. Наше время жизни сегодня – это время полной уверенности в себе. Кто такой современный человек, особенно живущий в мегаполисе? Это человек, который ни в ком и ни в чем не нуждается. У него хороший банк, простите, хороший счет в банке. У него есть все, что ему нужно. Он сам своими собственными ресурсами может удовлетворить все свои потребности. Удивительное время. Время индивидуализма, эгоизма, ложной толерантности к ближнему. И опять здесь очень хорошо работает концепция личного Бога. Мой Бог, Он со мной. Я могу не ходить в церковь. Зачем? Можно прослушать проповедь по интернету. Сейчас можно выйти и на виртуальное богослужение, и там поучаствовать, как угодно. И вместе с тем, получается удивительная вещь, человек входит в ложное пространство общения, виртуальное пространство общения, теряя реальность. Как это страшно, что сейчас, в последнее время, мы начинаем все больше и больше осознавать, что запускается удивительный механизм, дьявольский механизм. Суть этого механизма заключается в том, что люди начинают в последнее время все больше и больше удаляться друг от друга. Муж от жены, жена от мужа, дети от родителей, родители от детей и так далее. Каждый уходит в свою собственную какую-то систему, в собственную орбиту. И каждый думает, что он самодостаточен, и никто ему особенно не нужен. Но это глубочайшее заблуждение. В реальности мы очень сильно зависимы друг от друга. Мы очень сильно зависимы друг от друга. Вы знаете, буквально на прошлой неделе, проезжая от одного города к другому, там, на севере, сложилась удивительная традиция. Когда ты проезжаешь мимо какого-то города, и там ты знаешь, что есть церковь, ты не имеешь права проехать мимо. То есть это вообще люди не понимают, если кто-то поступает таким, кто-то так делает. Потому что я очень устал, я возвращался в город Муравленко из Уренгоя, это 490 километров, это много. Я очень сильно устал, и вот мы проезжаем, и заболел еще, к тому же у меня температура поднялась, и я своего брата, водителя, говорю, все, поехали, мы, я не смогу, уже у меня тут все течет, у меня температура. Он говорит, нет, мы заедем. Я говорю, да ладно тебе, нет, если кто-то узнает, что мы проезжали мимо, они обязательно узнают, они нам не простят. И мы заезжаем в этот город, церковь, пастор оказался там, он нефтяник, он со смены. И вот тут же, еще ничего, только пожав руку, мы отошли там руки помыть, смотрю, уже стоит большая тарелка борща с олениной, и все. Сначала нас кормят, да, сначала нас кормят, потом расспрашивают. И везде так. Там люди живут в состоянии очень большого дефицита общения. И вот там, знаете, совершенно по-другому оцениваются отношения. Здесь мы, живя в очень сжатом пространстве мегаполиса, мы очень сильно устаем друг от друга, мы очень сильно устаем от отношений. Но вы знаете, и эта проблема, мы перестаем ценить эти отношения. Нам кажется, что это некая данность, которая никогда никуда не денется. Так будет всегда. Увы, может оказаться в жизни, что так будет не всегда. Опять же, там, находясь на севере, я никак не мог понять, там есть что-то, чего мне не хватало. Я никак не мог сформулировать, что же это, что мне не хватает. И я поделился своим другом, говорю, вот мне чего-то не хватает. Он говорит, да ты заметь, тут же ничего не пахнет. Там на севере нет запахов. То есть реально ты входишь в лес, даже когда июнь, там ничего не пахнет, тайга не пахнет. Цветы они не пахнут, хвоя она не пахнет. Но если растереть вот так вот уж совсем и вдохнуть это в легкие, то там будет какой-то запах. Реально грибы не пахнут, которые они собирают. И вот они, когда приезжают оттуда севера к нам, в наши широты, они некоторые садятся вот так вот на лавку под елку и сидят и дышат. Они говорят, ты вообще, здесь вот такое информационное поле, вот только стоит дышать. Вот тут, и эти цветочки так пахнут, и вот тут и пахнет, и это пахнет, а там запахов нет. Вот для того, чтобы оценить, что вот эта особая гамма восприятия, удивительные чувства, которые ты получаешь, это вот стоит только лишиться этого однажды. И потом ты вдруг начинаешь это ценить. Вы знаете, апостол Павел очень тонко оценивал человеческие отношения. Очень глубоко и нюансированно описывал это в своих посланиях. Особенно мне нравится удивительный пример послания филиппийцам. Многие из здесь сидящих знают, и уже не раз Михаил Иванович возвращался к этой теме, и я снова возвращаюсь. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 1 главе с 27 стиха описывает отношения в церкви, которые он сравнивает с воинской единицей, которая называлась фаланга. Он говорил и призывал о том, что нужно крепить ряды, чтобы сохранить единство, чтобы одержать очевидную победу. Он говорит, только живите достойно вести Христовой. Я читаю в новом переводе, потому что он чуть-чуть более точнее отражает мысль. Только живите достойно вести Христовой. Живите так, чтобы я увидел, когда приду к вам, или услышал, если прийти не смогу, что вы дружно стоите плечом к плечу, как все как один, сражаясь ради веры в радостную весть, и никому из противников не даете себя запугать. Для них это будет знаком погибели, а для вас спасения. Апостол Павел сравнивает церковь с фалангой. Что такое фаланга? Это не просто строй. Это боевая единица, которая перестраивается моментально в зависимости от нескольких параметров в борьбе с противником. От количественного параметра, от параметров рельефа местности, масса всего. Все люди как один, воины как один. Более крепкие воины, как правило, стоят на фронте. В самом начале они держат щиты, у них копья. Но за ними стоят еще, еще, еще. Но в жизни получается так, что при первом боевом соприкосновении уже кого-то ранили, кого-то зацепили. И что дальше с ним делают? Он падает, но нет. Его тут же подхватывает тот, кто стоит сзади, и затягивает вовнутрь фаланги. И он там сидит, отвисается на этих копьях. Следующий берет щит и меч. Следующего поранили. И тот, который стоит сзади, он переходит вперед, берет этот щит и меч, и дальше продолжает сражение. И так до тех пор, пока в этом ряду не останется ни одного целого воина. В конце концов, фаланга завалится только в том случае, если первый и последний уже не могут стоять. Если уж падают, то они падают все целиком. Там уже не осталось ни одного, который может стоять. Именно такой пример приводит апостол Павел. И вот что об этом пишет один интересный исследователь Жан-Поль Вернан, который занимался исследованием вот этой вот, этого феномена. Апостол Павел сравнивает христиан с воином гоплетом, который по-гречески называется гоплетус, это тяжело вооруженный воин. Он говорит о том, что индивидуальная личность, индивидуальная доблесть – ничто перед сплоченным коллективом. Воин фаланги должен отказаться от чистой индивидуальной доблести. Он участник сражения плеча к плечу. В фаланге он приучен соблюдать строй, шагать в ногу со всеми, идя в атаку против врага, следить за тем, чтобы в самой гуще рукопашной схватки не покидать своего места. Воинская доблесть потеряла дух индивидуальной ярости, став проявлением здравомыслия, благоразумия, полного владения собой, постоянного самоконтроля и подчинения общей дисциплине. Для обуздания инстинктивных импульсов необходимо хладнокровие, дабы не нарушать общий порядок военного подразделения. Фаланга превращает воина во взаимозаменяемую единицу. Яростное желание победить противника, утвердить свое превосходство над ним, теперь должно подчиниться духу общности. Обратите внимание, церковь сильна, и ее победить никто никогда не сможет. Извне, по крайней мере, это очевидно и доказано в течение всех 2000 лет существования церкви. Но есть одно «но». Есть одно «но», и дьявол это очень хорошо знает. Как можно разрушить церковь? Изнутри. Церковь можно разрушить изнутри. Крепкую, здоровую семью можно разрушить изнутри. Братство, сестринство может разрушить изнутри. Одна гнилая единица, один неправильный компонент, и он распространяет все, и система рушится изнутри. Мы должны осознавать, что слишком зависимы друг от друга. Это крайне важно понять. Некоторые это понимают только тогда, когда наступает кризис очень серьезный, на одре болезни, в одиночестве, в состоянии депрессии. К сожалению, иногда для того, чтобы это понять, нужно что-то потерять. Но нужно помнить, что с отношениями с Богом, отношениями человека с человеком не нужно никогда экспериментировать. Эксперимент может не удастся. По всей видимости, Иуда попытался поэкспериментировать. Трудно понять внутренние глубинные мотивы, почему он сначала предал, а потом отрекся. Наверное, он хотел поставить свой собственный эксперимент. Но, увы, отношения можно потерять раз и навсегда, и никогда больше не вернуть. И с этим нам нужно жить, и это нам нужно понимать, что ничего более святого, важного, главного, объективно важного, чем отношения между ближним, человеком и человеком, человеком и Богом, не существует на этой земле. Для того, чтобы сохранять отношения, для того, чтобы утверждать эти отношения, для того, чтобы строить эти отношения, углублять, нужно помнить, что когда ты отдаешь, никогда не нужно ждать, что тебе это вернется. Когда правая рука твоя делает что-то, пусть не знает, доброе делает, пусть не знает, что делает левая, учит нас Писание. Жертва не ради жертвы, смирение не ради смирения, самоограничение не ради самоограничения, все ради Царства Господа Иисуса Христа. Отдавая, не жди получить взамен, но сохранишь отношения, построишь отношения, расширишь это отношение. Это самое важное, к чему нас призывает наш Спаситель. Итак, учит нас Господь. Дело Божие – это дело спасения, а не какой-то проект. Это вклад в вечную жизнь, это вклад в вечность. Будем совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Пусть Господь поможет нас этому, учит нас этому, и чтобы мы впитывали это. Будем стремиться по мере наших сил, духовного разумения, помнить, что личные отношения с Богом проверяются по личным отношениям с ближним. И да благословит нас в этом Господь. Да прославится имя Его.